Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы продолжаем, друзья мои, говорить о том оскорблении, которое Нобелевская лауреатка «Новая газета» нанесла величайшему русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Наше звучание скромнее всех медийных возможностей ненавистников нашей страны, но звучать надо. И вот в силу этого я хотела бы обратиться к статье, написанной мною несколько лет назад, в которой мы наблюдаем спекуляцию на теме якобы российского исторического антисемитизма. Итак, статья называется «О сокрушениях и поношениях». Была опубликована на сайте АПН. Феномен низменности всегда замешан на лжи. К примеру, современная светская гиена выбирает девизом «Мне наплевать, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще». Между тем, все вожделения модной особы сводятся к одному, лишь бы о ней думали хоть что-нибудь. Любые выходки, драки, непристойности, лишь бы те, на кого якобы наплевать, ни на минуту прелестницу не забыли. Вот и к личности Дмитрия Быкова я нашла недавно ключ, наткнувшись на, по всему судя, довольно старое его стихотворение, вызвавшее у меня некоторую оторопь. Вбить в текст столь небольшого объема такое баснословное количество лжи – это, да, нужно великое мастерство. Не надо говорить мне о поэтических преувеличениях, так видении и прочей ерунде. Зарифмованная ложь правдой не делается, даже если паковать ее в шестиактный дольник. В душном трамвае тряска и жар, как в танке, Кавке после полудня вблизи Таганки, в гвалте таком, что сознание затмевалось, ехала пара, которая целовалась. К сожалению, я так и не сумела выяснить, к каким годам относятся данные вирши. К советской ли юности поэта, к нашим ли дням, так или иначе. А мы с дражайшим Дмитрием Львовичем одинаково обитали и в Москве позднесоветского времени, и оба ныне обитаем. Но впечатление создается такое, будто место нашего проживания – две совершенно различных Москвы. Стихотворение с первых строк лупит какой-то запредельной фальшью. Мои самые первые воспоминания о московских трамваях – современный дизайн, простор и комфорт. Мы в кругосветное путешествие ездили на 39-м, когда учились в 3-м или 4-м классе. Почему тряска? Не было никакой особой тряски. Были веселые серые и розовые пластиковые сиденья, формой, ну прямо иллюстрации к Айзеку Азимову в библиотеке приключений. Нам, детям, они очень нравились. И какая давка после полудня? Почему жар? Не в тропиках живем, окошечко приоткрыть и нормально. Какой затмевающий сознание гвалт. Москвичи, если беседуют в транспорте, то тихо, голова к голове. Сколько я себя помню, хороши в Москве трамваи. И уж вовсе странно, на все пойдешь ради рифмы, сравнивать московский трамвай с танком. Залезал ли Дмитрий Львович в настоящий танк? Я да. На Уралвагонзаводе нарочно выбрала ту самую модель, в которой прошел всю войну Николай Константинович Чудинов, на момент начала войны 16-летний. Прыгать в танк в первый раз немножко неприятно. Вертикальный такой нырок. Не могу вообразить ничего более неправдоподобного, чем подобное сравнение. Но художественная задача ясна между тем. Дать картину невообразимой жути, чтобы на ее фоне контрастно прорисовать светлые образы. Так вот, жуть – это мирный московский трамвай, уподобленный боевой машине и перемещенный заодно в какой-то иной климатический пояс. Нам бы, ваши беды, Дмитрий Львович, в трамвае по Москве проехать. Ну вот и светлые образы. Были они горбоносы, бледны, костлявы, как из кони бывают мотлые хавы. Вечно гонимы, бездомны, нищий, всемирный, племя семитское, проклятое семижды. Постойте, горбоносы, допустим, хотя не непременно, разброс типов еврейской нации весьма велик. Кстати, русские бывают горбоносы. У меня, к примеру, есть небольшая горбинка, хотя знаю свою родословную ни в одном глазу. Но почему бледные костлявы? Что, в позднесоветской Москве евреи жили в гетто? А мне мнится, отдыхали в Паланге и Коктебеле, загорали, питались всяко не хуже остальных народностей, населявших столицу нашей Родины. Бездомные и нищие евреи в Москве полноте. Скорее всего, данная пара – студенты. Скорее всего, у родителей трехкомнатные квартиры на Ленинском проспекте. Мне так припоминается. Относительно гонимости и проклятости мы поведем речь ниже. Мотлы и хавы – ой. В Советском Союзе, как и ныне, подобные имена давались только в очень узком маленьком кругу иудейских ультраортодоксов. Но молодые люди из этого круга едва ли стали бы целоваться в трамвае. Но дальше интереснее. В разных концах трамвая шипели хором, ишь ведь жиды, плодятся иудин корень, ишь ведь две спирохеты смотреть противно, мало их давят, сосутся демонстративно. Опустим даже совершенно дикое для имитации разговорной речи слово «демонстративно». Опустим и то, что в чудовищно переполненном в трамвае довольно трудно со всех сторон узреть целующуюся парочку. Если трамвай переполнен, он и можно разглядеть лишь в непосредственной близости. А могли ли в позднем Советском Союзе назвать жидом? Разумеется. Равно как и очкариком, и жирным, и старичьем. Для хама и хулигана всегда найдется повод к неудовольствию. Но вот сцепка «целуются в общественном месте жиды» она фальшива, как тысячерублевка, отпечатанная на принтере. Что могло быть на самом деле, если трамвай, как мы выяснили, нисколько не переполнен, и можно увидеть все эти интимности? Какая-нибудь бабушка могла сказать: «Ну, стыд молодежь потеряла». Какой-нибудь дедушка мог подхватить: «Да, в наше-то время знали приличие, ремнем родители не драли, вот результат». Но это люди другой эпохи, вообще-то имеющие полное право возмутиться нарушением этики поведения в публичном месте. И, кстати, были бы правы. В трамвае ведь уместнее подержаться за руки. От этого поцелуй станет только слаще, когда, наконец, доберешься до укромного уголка. Где захотелось, там и выполняю естественную потребность. Это все же не совсем цивилизованно. Ну, хотя по молодости простительно. Но кто же еще будет возмущаться? Какие такие же студенты? Они сами умеют целоваться. Люди среднего возраста. Эти поглощены собственными изобильными заботами. Да и снисходительности больше. Дети скорее с любопытством поглядят, чем это занимаются дяденька и тетенька, чем начнут твердить про малопонятных им жидов. Что весь вагон набит одними пенсионерами, и все пенсионеры русские. Интерес целого трамвая к чужим поцелуям предстает фантастическим преувеличением, сцепкой интереса с антисемитизмом. Комичный. Но это не все вопросы к Дмитрию Львовичу. Кто упомянутый давильщик евреев, к которому взывают всем трамваем как к действующему? даты погромов в позднем СССР, пожалуйста. Даты, места, показания свидетелей. В раннем союзе евреям было очень неплохо быть. В позднем значительно менее приятно в рассуждении некоторых аспектов карьеры, что не смертельно и не мешало обзаводиться квартирами на Ленинском и получать научное звание. Но если поднапрячь воображение и вызвать в памяти далекое дело врачей, впрочем, пострадать, к счастью, успели немногие, то сравнить его с, допустим, геноцидом русских где-нибудь в Узбекистане в период распада Союза попросту некорректно. Кстати, очень не исключаю, что в качестве русских в Узбекистане могли гибнуть и евреи. Пушкин на книжных полках – русские, но погибшие в качестве русских Дмитрия Львовича едва ли интересуют. Что вы хотите в нашем гиперборее? Крепче целуйтесь, милые мы евреи. Сколько нас давят, а все не достигли цели. Как не сживали со света, а мы все целы. Так продолжаю, кто давил? Кто сживал со света? Неужели народ, победивший нацизм? Интересно. Как не топтали, как не тянули жилы, что не творили с нами, а мы все живы. Свечи горят в семисвешном нашем шандале, нашему Бродскому Нобелевскую дали. Видим, все-таки очень старое стихотворение, действительно, из нашей юности. А может, не стоит путать Бродского с Шалом Алейхимом? Этот рыжий, он Быков не ваш рыжий, он Анны Андреевнин рыжий. И при чем тут ваш шандал? Может быть, стоит уважать и самоидентификацию поэта? Я христианин, потому что я не варвар. Сложный христианин, христианин 20 века, едва ли практикующий, но органично растворенный в христианской культуре. Хоть бы Быков дал себе труд посчитать, сколько стихотворений у Иосифа Бродского посвящены теме Рождества. Так что уж выбирайте, либо ваш Бродский, но без шандала, либо ваш шандал, но без нашего Бродского. Радуйся, радуйся, грейся убогой лаской. О, мой народ богоизбранный, вечный лакмус! Празднуй, сметая в ладонь последние крохи, мы индикаторы свинства любой эпохи. Как наши скрипки плачут в тоске безмерной, каждая гадина нас выбирает жертвой, газа, погром или проволоки колючей, ибо мы всех беззащитней, всех живучей. Участь избранника, травля как ни печальна, нам же она предназначена изначально. В этой стране, где телами друг друга греем, быть человеком значит уже быть евреем. Выяснив, что ровно ничего трагического не было в пребывании в этой стране евреям, что в 80-е, что в 90-е, что в нулевые, мы позволим себе пожать плечами, недоумевая, что ж за травля такая омрачила всю жизнь Дмитрия Быкова. Стоит вдуматься в неизъяснимые строки, и пафос лопается, как воздушный шарик. А уж кому не дано, хоть кричи, хоть сдохни, тот поступает с досады в черные сотни. Видишь, рычит, рыгает, сломиком ходит. Хочется быть евреем, а не выходит. Данные относительно черных сотен, пожалуйста. Факт хоть одного погрома по еврейскому национальному признаку с 70-х годов по нынешние. Ах, Дмитрий Львович читал антисемитические речения в интернете. И я читала. А еще читала у евреев на блогах такое русофобское, что мало не покажется. И что дальше? Полагаю, мы живем в относительно, весьма, конечно, относительно, но с тоталитарным прошлым не сравнить, в свободном мире. Мало ли, кто что говорит, лишь бы закон стоял на страже безопасности граждан. Странно, опять же. Вот я, к примеру, уже третий раз жестоко обижаю прекрасного Дмитрия Львовича. Вероятно, я и есть выбравшая его жертвой гадина, но, чему немало свидетелей, определенно не рычу, не страдаю отрыжкой и ломика не имею. Знаю мое обращение против правил, ибо известно, что я не апостол Павел. Но, не дождавшись совета права поэта, я таки да себе позволяю это. Поэта с неизъяснимым образом трамвая-танка и неумением имитировать разговорную речь? Да ладно. Позволяет себе Дмитрий Львович совсем по иной причине, по самовлюбленной наглости, доходящей на первый взгляд до слабоумия. Может ли человек сколь-нибудь разумный глумиться над религиозными событиями из жизни титульной религии в стране, где сам же и живет? Народ раздетый, босой, тупой во многом, вчера стоял за колбасой, сейчас за Богом. Бог у Быкова с советской маленькой буквы. Но даже это пустяк, когда подобную гнусность пишут о поклонении верующих поясу Божией Матери. Между делом, правда, Дмитрий Львович тупых немножечко жалеет. Они, мол, в очереди, а випы без очереди пропущены. Да Быкову-то что? Ему же в этой очереди не стоять, ибо колбасы там точно не дадут. Любой верующий скажет, проникший к святыне привилегированным образом, обидел и обделил только сам себя. Тем очередь к Господу и отличается от колбасной. Но подобное понимание доступно только тупому из очереди, а не умному Быкову. Но даже нотки снисходительной жалости к тупым исчезают за несколько лет, прошедших с момента написания стихотворения. Так что второй взгляд, к сожалению, говорит об ином. Дмитрий Львович, равно как и прочие мыслящие интеллигенты, намерен найти общий язык с новыми красными. Глядя на эту РПЦ, неужели бы многие из нас удержались бы от изъятия церковных ценностей? Давайте немножечко Ленина понимать. Цитата. Это словеса недавние, совсем недавние. Лагерь, по присущей нашему общественному терминологической путанице, называемый либеральным, уместнее пришелся бы термин нигилистический, вообще в последнее время звереет на глазах, теряя всякое представление о понятии закона. Победно прошедшая путь от премии ленинского комсомола до нобелевской, лауреатка заявила недавно, что понимает, экое совпадение глагола, убийц Олеся Бузины. Женщина понимает преступников, убивших мирного писателя около собственного дома. Только потому, что ей не нравится его убеждение. Я сказала сразу, нет ничего удивительного в водах Алексеевич, посвященных Дзержинскому. Поскреби либерала, найдешь красного. Быков краснеет на глазах. Он уже в самом деле не может взять в толк, как это нельзя изымать чужое. Какой такой еще закон, когда у них иконы в серебряных окладах? У меня один закон, товарищ Маузер, впрочем, не у меня, но у друга Захара, что так славно воспел концлагерь на Соловках. Но далековато мы отступили от неизъяснимых строк рассматриваемого стихотворения. Ибо в одни сокрушения и поношения нам не дано ни надежды, ни утешения. Вот моя родина медной горы хозяйка, банда-баланда, а не цензурное слово, балалайка-лайка. Баланду Дмитрию Львовичу доводилось хлебать разве что в МИД Российской Федерации, ибо и там умудрился попрофессорствовать в МГИМО. Воистину, я другой такой страны не знаю, где б громокипучий враг чудовищного режима параллельно числился в его ужасных структурах. Дмитрий Львович, да вы не как член банды, такое сокрушение и поношение. В выдуманном аду, состоящем из сплошных антисемитов, поношений и нищеты, живет прекрасный эльф Дмитрий Львович. Пардон, прекрасный еврей. Ибо всяк, кто не согласен с наличием неизъяснимой нравственной красоты по одному только факту принадлежности к национальности, ясен пень антисемит. Насчет балалайки я, к примеру, в данную минуту слышу откуда-то из соседней квартиры звуки фортепиано. Балалайки не слышу. Не помню вообще, держала ли я таковую когда-нибудь в руках. Дмитрий Львович, вы больны? Похоже, неизлечимо. Что же до лайки, подозреваю, что мы тут опять имеем дело с лагерной ассоциацией, хотя загадка, в каком лагере Дмитрий Львович страдал, кроме пионерского. Вообще-то упомянуть надо было овчарку. Ну да какая разница? Лайка, овчарка. Овчарка тоже лает, чего пристали к паэ. То-то до гроба помню твою закалку, то-то люблю тебя, как собака, палку. Крепче целуйтесь, ребята, хава, нагила, наша кругом отчизна, наша могила. Так кто тебя держит в могиле-то? Кто под палкой жить не волит? Люди мужественно еще из Союза ехали в Израиль, если уж делали еврейский выбор. Это было непросто. Это было тяжелейшим испытанием. Такой трепкой нервов, таким бюрократическим кошмаром. И мы прощались в юности с друзьями навсегда. Даже в самых смелых мечтах не могли вообразить, что когда-нибудь увидимся, а еще и в гости к ним приедем. В гости. Оформим только визу в посольстве Израиля. И сразу приедем. Далее следовал истерический хохот, уже понятный не всем. А сейчас вообще весь мир открыт. Ищи себе место в любой стране, на любой вкус. Чего ж ты сидишь и ненавидишь, и лжешь, лжешь, лжешь? Или никому-то за пределами России Дмитрий Львович Быков даром не нужен? Ибо умеет Дмитрий Львович одно – писать подобные процитированному шедевры на языке народа, которого считает своим травильцем и ворогом. Да, Дмитрию Львовичу не позавидуешь. Вот и скорбный итог. Трамвай, в котором еврей Руальт Мандельштам – вслед за русским Николаем Гумилевым увидел мистическую колесницу, для Быкова не может явиться ничем лучшим, нежели перегретая повозка военного образца, битком набитая громко гвалдящими антисемитами. Каждому свое. Я не стану, пожалуй, цитировать до конца. Кому как, а мне уже достаточно. Когда индикатор свинства кладет ноги на стол, эпоха начинает выглядеть довольно непривлекательно.
Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня главным действующим лицом моего рассказа будет человек, с которым была знакома моя бабушка Евгения Леонидовна Четверохина. И я совершенно случайно обнаружила в ее записках воспоминания о нем, которые, в общем, оказывается, давно у меня были, просто я как-то не придавала этому значения. А вот сейчас я их прочитала и поняла, что, конечно, я должна просто поделиться этими воспоминаниями с вами. Сегодня я поведу речь о митрополите Крутицком и Коломенском Николае Ярушевиче. Это очень значительная фигура в нашем церковном мире. И думаю, что вам это будет интересно услышать. В миру его звали Борис Дорофеевич Ярушевич. Он родился 31 декабря 1891 года в городе Ковна. Теперь это город Каунас. Отцом его был протоиерей Дорофей Филофеевич Ярушевич. Даты жизни его 1860-1930 год. Это был потомственный священник белорусского происхождения. Родился Борис тогда, когда он был настоятелем Ковенского Александра Невского собора. Мать владыки Николая, Екатерина Николаевна, урожденная Прилуцкая, была дочерью причетника Тверской епархии, воспитывалась она в епархиальном училище. Это была женщина необыкновенной доброты, приходила на помощь нуждающимся, убогим, сиротам, больным, странникам. При этом ей часто приходилось даже закладывать или продавать свои вещи. Отец Дорофей был очень энергичный, высокообразованный человек, любознательный. Отличался тоже доброжелательностью, широтой и прогрессивностью взглядов и многосторонней образованностью. Его библиотека считалась едва ли не самым большим частным книжным собранием в Ковно. И семья Ярушевичей вообще была одной из самых уважаемых в городе. В доме всегда царило доброе настроение, атмосфера любви и взаимной поддержки. Борис был третьим из шести детей в семье. Еще ребенком он унаследовал от родителей благоговейную любовь к Богу, от отца – одаренность натуры, исключительную трудоспособность, от матери – доброту. Богатая домашняя библиотека дала мальчику возможность с самого раннего возраста очень много читать, а присутствие на службах отца, также с раннего возраста, очень быстро привело его в алтарь. Уже в 6 лет он наизусть знал всю литургию. Еще совсем ребенком он сострадал беднякам, уже сердцем понимал, что Христос осуждает роскошь, безделье, произвол, угнетение. И тогда уже у него появилось желание отдать себя служению людям. Он поступил в гимназию, там открывается его многогранная натура. Он пишет стихи, берет уроки музыки и математики, решает сложнейшие математические задачи. Потом, уже будучи епископом Петерговским, владыка в редкие часы отдыха занимался именно решением сложных математических задач. Но основным смыслом жизни его многогранной натуры теперь уже во вполне сознательном возрасте так и остается устремление к Богу, сердечное желание помочь людям, облегчить их печали и скорби. В 1908 году отца Дорофея перевели служить в Санкт-Петербург. Он стал настоятелем домовой церкви и законоучителем в Веденской гимназии. С 1913 года эта гимназия стала и Петра Великого. Сразу бегая вперед, скажу, что после революции он перестал служить в церкви, стал архивариусом, главархива. И еще он служил на Киевском подворье в Ленинграде. Это уже вот после революции. Вместе с родителями, конечно, переехал и Борис. И здесь весной 1909 года он закончил гимназию с золотой медалью. Его способности, блестящие совершенно, к математике, заставили родителей все-таки настоять на том, что он поступил в светское учебное заведение. Они считали, что священнику это не помешает. И он поступает на физико-математический факультет Петербургского университета. Однако через год, сдав все экзамены за первый курс, он все-таки по велению сердца оставляет университет. Ему пришлось сдавать экстерном экзамены за семинарию, за духовную семинарию, и поступает он в Петербургскую духовную академию. И вот с 1911 по 1915 год он одновременно состоял еще и студентом юридического факультета. В общем, такой был человек, очень разносторонне одаренный, и много у него было разных интересов. А во время летних каникул Борис Ярушевич ежегодно ездит в паломничество в Валаамский монастырь, несет там различные послушания. Он был келейником у старцев-схимников в Предтеченском скиту. Предтеченский скит, он известен особенно строгим уставом. Он знакомится там очень близко с монашеской жизнью, практически изучает вот это отречение от своей воли, подчинение себя монашеской дисциплине. В общем, он там исподволь готовил себя к будущему монашескому служению. Окончив третий курс, будущий владыка отправляется в Оптину пустынь. Старцы учат его главным законом будущего священника – не быть спокойным душой, принимая исповедь кающегося. Разве можем принимать исповедь человека, голос его совести, его сомнения, боль, жалобу, обиду со спокойной душой? Вот так там рассуждали в Оптиной пустыне. Не привыкайте к алтарю. Вот тоже еще такое было понятие там развивалось. Такие наставления он получал от оптинских старцев Анатолия, Нектария и Варсонофия. Все чаще Борис задумывается о будущем и задумывается о монашестве. В это время его Господь сподобил встретиться с еще с одним человеком, который оказал на него очень большое влияние. Это епископ Анастасий Александров, назначенный в 1913 году ректором академии. Борис стал одним из любимых его учеников. Аскетическая жизнь владыки Анастасия, его ум, широта взглядов, большой опыт влекли к себе любознательного юношу, всеми уважаемый архипастырь, известный ученый, в прошлом профессор и декан историко-филологического факультета Казанского университета, доктор сравнительного языковедения и церковной истории. Много было у него профессий. Владыка Анастасий и молодой Борис Ярушевич, они духовно сблизились. Их частые вечерние беседы носили характер общения двух ищущих душ. Борис добросовестно посещал лекции, безотсрочно сдавал курсовые экзамены. Он заметно выделялся среди товарищей. А однокурсники его любили. За 4 года учебы в академии никто не слышал от него дерзкого слова. И, в общем, даже как-то в его присутствии стеснялись оскорбить друг друга. В общем, так как-то вот он влиял на людей очень по-доброму. В 1914 году он окончил академию первым по списку и получил степень кандидата богословия. В октябре того же года ректор Академии епископ Анастасий в академическом храме постриг 22-летнего Бориса Ярушевича в монашество с именем Николай в честь и память святителей чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. И вот в своем слове епископ Анастасий так ему сказал: «Тебе предстоит особое послушание, наука богословская, ее разработка и предложение в слове и деле слушающим. Учи и проповедуй с верой и любовью к своему делованию при постоянном стремлении к Богу». На следующий день же в храме Иоанновского женского монастыря на Карповке, ну, это вот монастырь Иоанна Кронштадтского, владыка Анастасий рукоположил инока Николая в сан иеродиакона у гробницы как раз отца Иоанна Кронштадтского. в воскресенье, ближайшее, 25 октября, в академическом храме иеродиакон Николая был хиротонизирован в иеромонахом. С самого начала Первой мировой войны иеромонаха Николая отправляют в санитарный поезд в качестве духовника-проповедника. А 20 ноября его уже командируют в действующую армию для исполнения пасторских обязанностей в лейб-гвардии в финляндском полку. И вот молодой иеромонах Николай прибыл на фронт, туда, где кровь, где муки, где боль и смерть, где душа человеческая, покидая земные пределы, томится о последнем напутствии пастыря. И вот в наспех вырытой землянке или в лесном шалаше, в сарае звучит его вдохновенная речь, и все шире в солдатском мире разносится весть о необыкновенном батюшке, который не поучает, а наставляет, не указывает, а как-то особенно согревает душу теплом своего участия, понимания, любви и ласки. Однако служба отца Николая не так уж долго была на фронте, потому что он уже буквально даже в декабре, отец Николай заболевает тяжелой формой ревматизма с осложнением на сердце. Дождь, декабрьский ветер, в общем, все это на него очень сильно повлияло, оказалось, у него физическое здоровье не очень крепкое. И вот следы этой болезни остались с ним на всю жизнь. В связи с этим его отзывают с фронта, он возвращается в академию, назначается преподавателем. Преподавал он в Санкт-Петербургской духовной семинарии литургику, гомилетику, практическое руководство для пастырей, церковную археологию и немецкий язык. В декабре 1916 года отца Николая назначили священником церкви святителей Чудотворца Николая при Николаевской детской больнице. После обхода врачей отец Николай совершал свой обход маленьких пациентов. С радостью встречали они того, кто нес им столько ласки и нежности. В 1917 году отец Николай заканчивает свой капитальный труд. Такой первый у него был большой труд. «Церковный суд в России» до издания соборного уложения Алексея Михайловича. Этот труд был очень высоко оценен Советом Петроградской духовной академии и удостоен даже Макаревской премии, а ему было тогда только 25 лет. Это такой случай раннего магистерства – это довольно редкий случай. В апреле 1918 года, ко дню Святой Пасхи, иеромонах Николай был награжден золотым наперстным крестом. Еще до защиты магистерской диссертации иеромонах Николай был известен своими публикациями, подписанными Б. Ярушевич, что вот литературные его труды, они начались довольно рано, еще в 1913 году. В декабре 1918 года иеромонаха Николая назначает настоятелем Петерговского Петропавловского собора. Этот собор раньше был придворным собором, и там не было прихода, и надо было заново налаживать приходскую жизнь. И вот он занялся этим очень серьезно и основательно. Он обходил квартиры просто православных петергов, заполнял опросные карточки для составления приходской книги. Его принимали радушно, потому что сразу чувствовали в нем доброго человека. И вот это заполнение опросных карточек позволило отцу Николаю лично познакомиться со своими прихожанами, побеседовать с ними. И после назначения его приходская жизнь нового Петергофа очень оживает. Его частые торжественные богослужения, вдохновенные проповеди, участие в нуждах прихожан, сердечная щедрость, приветливость снискали любовь и искреннюю благодарность православного населения Петергофа. Энергичная деятельность иеромонаха Николая по устроению церковной жизни была отмечена и епархиальной властью. Митрополит Вениамин Петроградский призывает отца Николая к новому ответственному служению. И в декабре 19 года он был назначен наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры с возведением в сан архимандрита. А в марте 20-го года уже в Александро-Невской лавре он встретился с великим молитвенником, имевшим к тому времени уже широкую известность, иеросхимонахом Серафимом, ныне преподобный Серафим Вырицкий. Они очень как-то подружились, их объединяла и любовь к Богу, и душевная щедрость, и необыкновенная доброта к людям, и эта их дружба осталась на долгие-долгие годы. Под руководством молодого наместника Александра Невская лавра стала центром церковно-просветительной работы. Там издавались листки, проводились внебогослужебные беседы. По воскресеньям сотни людей собирались на религиозно-философские, богословские и церковно-общественные чтения. И в какой-то степени они заменили закрывшуюся Петроградскую духовную семинарию. И в Петергофе, и в Лавре отец Николай организовал для детей кружки по изучению закона Божия. По приглашению различных петроградских организаций архимандрит Николай часто выступал с лекциями и докладами, и он уже приобрел славу просвещенного и вдохновенного оратора. Архимандрит Николай одновременно преподавал еще и пасторское богословие в Петроградском богословском институте. А вот в марте 1922 года архимандрит Николай назначается епископом на вновь открытую Петерговскую кафедру. Это святейший патриарх Тихон его назначил. И вот 7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония 30-летнего архимандрита Николаева, епископа Петергофского, с составлением его наместником лавры. Хиротонию совершал митрополит Петроградский Гдовский Вениамин и викарные епископы Ямбургский Алексей, будущий патриарх святейший, Лужский Артемий и Кронштадтский Венедикт. Все богослужения, которые совершал владыка Николай, обязательно сопровождались его проповедями. И вот живое слово владыки захватывало всех и покоряло своей убедительностью, проникало в самые тайники человеческой души. Владыка Николай беседовал со своими слушателями, как отец, горячо любящий своих детей, как добрый пастырь, которому дорого спасение посомых. В это время в Петрограде группа белого духовенства образовала самочинное духовное управление, положив начало обновленческому расколу. Жертвой их интриг стал митрополит Вениамин. Управление Петроградской епархии выпало на долю епископов Алексия Ямбургского и вот Николая Петерговского. Во время церковной смуты владыка Николай получил согласие властей на создание Петерговской автокефалии, которая, с одной стороны, заявляла о своей непричастности к контрреволюционным группировкам, в том числе к Карловацкому собору, а с другой не признала обновленческое высшее церковное управление. Во главе этой автокефалии были вот как раз епископы Алексий и Николай. Но вскоре был арестован, всего она просуществовала всего год, эта автокефалия, был арестован епископ Алексий, и владыка Николай несколько месяцев еще находился на свободе, и он управлял единолично этой епархией. Надо сказать, что в то время, пока существовала вот эта автокефалия, они довольно активно и очень плодотворно действовали. Они ездили по храмам, совершали богослужения, произносили проповеди, и, в общем, обновленцы теряли храм за храмом. Вот в феврале 1923 года владыка Николай в 24 часа был выслан в Зырянский край, город Усть-Колом, где он провел 3 года в очень тяжелых условиях. Там он терпел и голод, и холод, и унижение. В это время как раз обострился его тяжелый фронтовой ревматизм, плохо было с глазами. Но владыка ежедневно совершал богослужение в своем молитвенном углу, в насквозь промерзающей избе. И здесь он даже написал акафист Божьей Матери, которую он совершал позднее перед ее святой иконой, именуемой Млекопитательница. Сила духа и любовь к Богу побеждали все. И он даже вел тут и научную работу. Причем он вел даже вот такое метеорологическое наблюдение, наблюдая за кругами Солнца и Луны. И его ученый труд был отослан в рукописи в главную геофизическую лабораторию в Петрограде. Через 3 года он вернулся в Ленинград. Великим постом вышел на Московском вокзале к встречавшим его, и первую службу по возвращении совершил в храме Воскресения на Крови, что на канале Грибоедова, при большом стечении молящихся. И вот когда владыка входил в храм, все опустились на колени. В 1928 году владыка Николай стал председателем вновь созданного епархиального совета. В 1935 году он был возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом петергофским с предоставленными правами епархиального архиерея. В марте 1935 года из Ленинграда начались выселения чуждого элемента в 24 часа в самые отдаленные районы. Архиепископ Николай лишился викариатства, так как все церкви в Петергофе и районе были закрыты. Он служил в Никольском соборе приписным священником, служил иерейским чином без диакона, исповедовал, совершал требы, очень редко возлагал на себя архиерейское облачение. Проповеди были запрещены, и вот он вынужден был замолчать. И жил он не в городе, а переехал в поселок Татьянино под Гатчиной. С 1936 по 1940 год, оставаясь архиепископом петергофским, он управлял одновременно еще и Новгородской и Псковской епархиями по поручению митрополита Алексия. Среди напряженной церковной работы владыка Николай находит время и для углубления своего образования. Его начинает интересовать медицина. И вот все новые и новые книги по медицине появляются на его письменном столе. Создается, в общем, даже уникальная медицинская библиотека. К сожалению, все книги, как и рукопись докторской диссертации о бессмертии души, погибли во время Ленинградской блокады. В 1939 году в состав Советского Союза вошли западные области Украины и Белоруссии. И владыка Николай был назначен архиепископом Волынским и Луцким, патриаршим экзархом. В марте 1940 года, в субботу Великого Поста, в Николо-Богоявленском соборе владыка служил всеночное бдение. А по окончании службы он вышел из алтаря и, не поднимая глаз, обратился к молящимся. Сказал, что направляется в командировку, после которой, если Бог благословит, будем опять вместе молиться. Ну, Бог не судил ему возвращаться в Петергоф. Он был вызван в Москву, а оттуда в исполнение послушания данного митрополитом Сергием срочно выехал в Белоруссию с кафедрой в Луцке. И вот там в короткий срок ему удалось провести воссоединение западных украинских и белорусских епархий с Русской Православной Церковью. Весной 1941 года он стал митрополитом. Начало войны застало владыку в Луцке, недалеко от границы. После захвата города фашистами он продолжал духовно окормлять свою паству в прифронтовой полосе, где с риском для жизни совершал богослужение. А после сдачи немцам Луцка он переселился в Киев, шел пешком, по пути сапоги его развалились, полубосой, голодный, кое-как добрался. Киев тоже стали отдавать немцам, вот он уже добрался кое-как и до Москвы. Эти переживания оставили свой след на нем. В 49 лет он стал белый, как снег. Волосы его побелели. И в годы войны владыка Николай был на самых трудных и ответственных участках церковной работы. Он своими проповедями, воззваниями, посланиями призывает своих духовных чад к усилению патриотического подвига. С 15 июля 1941 года он был назначен митрополитом киевским и галицким экзархом всея Украины. Ему было вверено общее кормление всех православных епархий Украины, а также попечение о замещении там архиерейских кафедр. Однако быстрое продвижение немецких войск на Украине заставило его покинуть и Киев. Я уже говорила, что он прибыл после этого в Москву и служил в кафедральном Богоявленском соборе. Уже 3 августа 1941 года он служил в Елохове. 14 октября 1941 года вместе с патриаршим местоблюдителем Сергием отбыл из Москвы в Ульяновск. И там вот как раз первая архиерейская хиротония была проведена в годы Великой Отечественной войны. Он там в ней участвовал. А вскоре же он вернулся в Москву, и в феврале 1942 года он уже был в Москве и стал тут заместителем митрополита Сергия по управлению Московской епархией и управляющим делами Московской патриархии. Он опять служит в Елоховском соборе, причислив прочих находившихся в столице архиереев к 4 крупнейшим московским храмам. Он наезжал в Ульяновск, но все-таки большую часть времени проводил именно в Москве. В сентябре 43-го года митрополит Сергий вернулся в Москву. Митрополит Николай продолжал оставаться управляющим Московской епархией. В 1942 году под его редакцией была издана книга «Правда о религии в России», а в 1943 году отредактирована и издана книга «Русская православная церковь и Великая Отечественная война». Это был сборник церковных документов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 ноября 1942 года митрополит Николай был назначен членом Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. С риском для жизни он лично посетил много пострадавших районов и там участвовал во всех работах необходимых. И вот наступает уже сентябрь 43-го года, и он принимает самое активное участие в подготовке собора епископов. 4 сентября в Кремле состоялась встреча митрополитов Сергия Старгородского, Алексея Симанского и Николая Ярушевича со Сталиным. В результате положение церкви значительно облегчилось. Власти разрешили открыть часть церквей, монастырей и даже семинарии, издавать официальный журнал Московской патриархии и, наконец-то, избрать патриарха Московского и всея Руси. Им был избран, как всем известно, митрополит Сергий Старгородский. Одновременно был создан Священный Синод, и вот постоянным членом этого Священного Синода стал митрополит Николай. С сентября 43-го года же начал издаваться журнал Московской Патриархии. Сначала митрополит Николай был членом редколлегии до 1960 года, а потом стал и председателем издательского отдела. В этом журнале печатались его многочисленные статьи, проповеди, речи. А к 1957 году было издано целых 4 тома слов и речей митрополита Николая. Эти его речи и слова были переведены даже на многие языки. А все это время он сохранял за собой титул киевского и галицкого, но ввиду оккупации своей кафедры немцами на ней не бывал. А в ноябре 41 года на Почаевском архиерейском совещании митрополит Волынский Алексей Громадский был избран экзархом Украины и воспринял автономное управление церковью в пределах оккупированной Украины. Московский патриархат воздержался от суждений по поводу деятельности автономистов, но они, в общем, заявили о верности московскому священноначалию. В январе 44-го года митрополит Николай был назначен митрополитом Крутицким, управляющим Московской епархией и по положению Русской Православной Церкви патриаршим наместником. Он тогда же был награжден еще и приношением креста при богослужении. В 1944 году он выезжает на фронт для передачи Красной Армии танковой колонны имени Дмитрия Донского. Это был дар Русской Православной Церкви. В январе-феврале 1945 года он участвовал в работе Поместного собора Русской Православной Церкви. В мае 1945 года в составе паломнической группы во главе с патриархом Алексеем митрополит Николай посетил Святую Землю. Вот только-только победа 9 мая, и они тут же, значит, вот поехали на Святую Землю. В августе 1945 года митрополит Николай возглавил делегацию Московской Патриархии во Францию, в Париж, для установления связи с русской зарубежной церковью.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. Прослушайте объявление. Церковная лавка «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке – старейший православный магазин, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова. Приглашает вас ознакомиться с богатым ассортиментом продукции. В наличии молитвословы, детская, художественная, святоотеческая литература, церковная утварь, ткани и облачения, ювелирные изделия и рождественские подарки. Вы найдете все необходимое у нас, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин, адрес магазина rizaslovo.ru.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников «Ямал-201» и «Экспресс-АМ-1».